Данное сообщение, материал созданы и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. А еще это скрытая цензура, которую запрещает Конституция, Ваша честь.
Ваша честь, это все полная хуйня.
В чем вообще смысл этого мероприятия?
Обсуждаем мы действительно наши иноагентства там.
Их сдерживают вопросы государственной тайны.
Спасибо, Ваша честь.
Привет, у микрофона Оля Чуракова.
А у микрофона напротив Соня Гройсман. Всем привет. И это снова подкаст «Привет, ты иноагент». Такое реалити, в котором мы за вас, за всех проживаем жизнь иноагентов и рассказываем, как это. Получается, что у нас теперь настолько интересная жизнь, что нам хватило аж на 8 выпусков, и мы не собираемся останавливаться.
Но ты переживала, что предыдущий выпуск про снятие стресса не зайдет. И как ощущения?
Давай так, я просто, видимо, все время переживаю, но, судя по всему, у нас лучшие слушатели, вот, написали много добрых слов в ответ, и такие, знаешь, очень глубокие поддерживающие сообщения о том, что им как-то все это очень откликнулось, стало легче. Вот, ну кому-то не стало, такое тоже бывает, не всем заходит, и это нормально.
Да, очень радостно было наконец-таки обновить страничку с отзывами и увидеть там новенькие отзывы. Если вы еще не написали нам их, пожалуйста, напишите. А еще у нас для вас сюрприз. Как вы знаете, мы сделали футболки в поддержку нашего подкаста, и мы решили, что нельзя наше сообщество прекрасное оставить без каких-нибудь подарков и сюрпризов. Мы решили разыграть две футболки.
Дослушайте до конца подкаста и узнаете, как их можно будет выиграть.
Сегодняшний выпуск — супер подробный ответ на вопрос, можно ли перестать быть иноагентом и закрыть этот подкаст.
Да, как и обещали, сегодня мы расскажем, как мы судимся с Минюстом, чтобы снять этот дурацкий статус. Как мы уже и говорили, никакая процедура выхода из реестра не предусмотрена, ну, не считая смерти физического лица, а нам этот вариант пока что не подходит. Он подходит там НКО, да, они могут себя ликвидировать, или СМИ, но мы пока что не планируем этого делать. Но, несмотря на то, что это решение внесудебное, мы с юристами решили попытаться оспорить свое иноагентство в судах всех инстанций.
Соответственно, вот это письмо от 9 сентября, явно эти сведения получены с нарушением закона, это доказательство является недопустимым.
И сегодня вы, наконец, услышите сотрудников Минюста, их споры с нашими адвокатами и, конечно, наше выступление в суде и то, как каждая из нас ко всему к этому готовилась. Нужно здесь сказать, что на момент записи этого нашего разговора у Оли заседание уже прошло, а мое только предстоит. Но мы про него тоже, конечно, расскажем. Оль, не знаю, как ты, а я, если честно, с самого начала немного боялась того момента, когда мы начнем судиться, потому что это как будто бы, знаешь, первое столкновение с реальными вот этими вот людьми, они становятся осязаемыми автоматически, вот, они приходят в суд, этот самый Минюст и так далее.
Итак, для начала Замоскворецкий суд. Мы отправили все необходимые документы всем ответчикам. В нашем случае это был Минюст, МИД и, собственно, копия всех этих писем в суд. И такое ощущение, что мы в последнее время проходим квест или тест на гражданство Российской Федерации. Попробуй, как говорится, все.
Открытие ООО. Налоговое.
Все виды корреспонденции Почты России, заказное письмо, письмо с описью, оплата госпошлины,
нотариус, суды. Ну, в общем, мне кажется, все когда-то случается впервые, и впереди еще много открытий. Мне еще предстоит быть в суде ответчиком по административному иску об одиночных пикетах. Кстати, Оль, мне кажется, что найден ответ на мое задержание, ну, точнее, вот эту дополнительную проверку на границе.
Сейчас какая-то ошибка, меня отвезли сюда, забрали паспорт, и вот уже полчаса прошло. Я вообще не понимаю, как Гройсман.
Ты помнишь, как меня задержали во время одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке? На нас на всех оформили административные протоколы, и судов, как я понимаю,
у нескольких из нас еще не было, они не назначены. И вот уже помимо меня два человека после того, как мы записали подкаст, пожаловались на то, что их тоже дополнительно досматривали на границе из тех, с кем мы были вот прям в одном автозаке.
В одном автозаке?
Да.
Ну, слушай, понятная становится их логика, хоть в чем-то, ну, хорошо.
Ну, типа, да, люди с административками теперь у нас особенно опасные террористы.
Мало ли, куда эти элементы вылетают и где они там будут пикетировать.
Мы следили за судами других ребят, иноагентов и в Пскове, и в Петербурге. Знали, что примерно во всех случаях это оканчивается одинаково. Правда, случай, например, с журналистом из Петрозаводска Сережей Маркеловым, ему, например, приостановили статус на время суда, и он мог там несколько месяцев, я не знаю, полгода, да, не писать плашку. Я была бы рада хотя бы, знаешь, такую передышку сделать. Мне кажется, отдельно стоит сказать про содержание нашего иска. Это такой прекрасный документ на 10 страницах. Нам помогли его подготовить юристы Центра защиты права СМИ, Галя Арапова. Все они признаны иностранными агентами, но, тем не менее, помогают нам избавиться от этого статуса.
Да, кстати, мы, конечно, долго думали, кому бы предложить рекламу в этот выпуск. Стало понятно, что рекламировать мы здесь можем от души и бесплатно только Центр защиты прав СМИ. Если вы когда-нибудь окажетесь в статусе иностранного агента или у вас будут какие-то проблемы с законом, Центр защиты прав СМИ решит любые ваши проблемы, напишет иски в ЕСПЧ, защитит вас в суде, поможет со всеми нечитаемыми бумажками. Йоу.
Центру защиты права СМИ можно и нужно донатить, вот, и вас всех к этому призываем, потому что они делают суперважное дело, и мало кто еще этим занимается. Я когда увидела наш блестяще написанный текст, который цитирует, знаешь, ключевые дела в ЕСПЧ, разные кейсы, ссылается на Европейскую конвенцию о защите прав человека, я просто представила себе, знаешь, реакцию районной судьи на все это, типа...
Здесь, конечно, мы про судью еще потом поговорим с тобой, но она не совсем уж типичная районная, надо сказать. Мне очень понравилось в этом иске, что административный истец, то есть я, считает, собственно, включение себя в этот реестр политически, естественно, мотивированным, и там дальше в пример приводится иск Навальный офицеров против России, и тоже как бы отсылка к Европейской конвенции о защите прав человека. В общем, иск реально мощный, никогда бы сама в жизни не смогла такое написать.
Ну и в таком духе, в общем, 10 отборных страниц, написанных потрясающими юристами.
Я вот подумала о том, что мне надо писать речь. Что-то разволновалась, ничего не могу придумать. Так неохота в этом пустом зале стоять. Эта женщина будет со стеклянными глазами в мантии сидеть, смотреть в свои бумажки, пока я там буду распинаться, знаешь, о том, что я честно жила, честно работала журналистом. Короче, когда я про это подумала, я просто залила телефон йогуртом и, в общем, решила отвлечься на какие-то другие дела. И в итоге еще пока ничего не написала вообще, ни одной строчки. Думаю, что сейчас тут в душ схожу и буду в такси что-то придумывать. Или вообще, знаешь, симпровизирую.
Если честно, я подошла к этому суду максимально неподготовленной, потому что я, знаешь, такая расслабленная, только вернувшаяся с моря, вообще немного не включенная еще во все эти московские процессы. И прямо перед заседанием суда в понедельник я узнала от адвоката, что, оказывается, мне нужно было писать речь. И так я осознала, что, в общем, последнее слово и вот все вот эти вот прекрасные речи, которые мы обычно читали после судов над ребятами из Докса или над Навальным, собственно, теперь у меня тоже есть возможность что-то такое написать.
Если честно, когда узнала типа, за там, 2 или 3 часа до твоего заседания, что тебе сейчас нужно написать какую-то речь, которая должна, знаешь, поразить этого судьи в самое сердечко, я просто ужасно заволновалась за тебя, потому что мне кажется, что это такое, знаешь, очень ответственное мероприятие, и мне это все только предстоит.
В общем, я прямо на ходу придумывала свою эту речь. И когда я ее отправила адвокату, а я, знаешь, поймала такое воинственное настроение, я вот осознала, что у меня есть возможность что-то сказать всем этим людям, впервые не написать это в Фейсбуке где-то, а прям вот кому-то сказать в лицо. Вот, в общем, я там понаписала всякого, но оказалось, как мне сказал адвокат, что очень многого нельзя в этой речи. Ну, например, нельзя было упоминать в каком-то ругательном тоне нашего президента, потому что это могли бы счесть за оскорбление суда. Нельзя было как-то выражать неудовольствие, собственно, действиями судьи.
Блин, меня бесит, что ты идешь в этот вонючий, несуществующий суд, и ты там даже не можешь сказать то, что ты думаешь, хотя вся эта процедура абсолютно бессмысленна. В чем вообще смысл этого мероприятия, если ты даже не можешь им нахамить, хоть кому-то нахамить за все это?
Ну, в итоге я вырезала все самое острое из своей горе-речи и поняла, что я опаздываю. Но это середина дня, понедельник. Я вообще, если честно, чё греха таить, я любитель опоздать. Если где-то можно опоздать, то я, скорее всего, опоздаю. Очень борюсь с этой привычкой, но что поделать. И тут я просто встала в пробку, и я на самом деле выехала заранее, но, в общем, так получилось, что реально на 5 минут позднее я влетела в суд.
Оль, даже в суд опоздала.
Так, только что чуть не сломала ногу на лестнице Замоскворецкого суда.
А почему вы опоздали на судебное заседание? Про оказывающее неуважение другим странам.
Ну, а какая там процедура? Окей, что происходит дальше?
Дальше я, наконец-то, знаешь, как-то оглядываюсь, прихожу в себя, вижу, что напротив меня и нашего адвоката одного с тобой на двоих, Аня Богатырева, сидят две представительницы Мордора, собственно, женщина из Минюста и женщина из МИДа. Судья просит меня показать свой паспорт. Ну и дальше, собственно, начинается уже заседание само.
Ваша честь, изначально, наверное, самое главное основание, по которому оставим, потому что требования закона сформулированы неточно. Лицо может быть признано иностранным агентом. Получается, что может быть и не признано. Административный истец получает уведомление о том, что она является иностранным агентом, без каких-либо пояснений. Почему? По какой причине?
В самом начале, собственно, Аня цитирует наше исковое заявление суду и представителям этих чудесных ведомств. Говорит, что мы совершенно не деяние, да, так называемое, то, что мы были журналистами и писали статьи, совершенно несоизмеримо нашему наказанию. И еще Аня в самом конце говорит, что из-за этого статуса я, собственно, до сих пор не могу найти работу.
Ну и, соответственно, естественно, в настоящее время находится в дискриминируемом положении, соответственно, с сравнением журналистами. А то, что истец является журналистом, это, опять же, однозначно следует из материалов дела. И в настоящий момент она фактически, будучи иностранным агентом, она даже не может получить работу в российских изданиях, финансируемые из российских источников, именно потому, что уже статус иностранного агента, с учетом всего негативных коннотаций, которые сейчас имеются, они работают не в ее пользу, соответственно, имеют место дискриминации. С учетом всего изложенного, я полагаю, что необходимо...
Я не совсем поняла. В связи с чем не хотят заключать договоры какие-либо, предоставлять работу?
Ой, Оль, святая простота просто. Извините.
Да, меня тоже очень развеселила, знаешь, эта деланная наивность и вот это якобы ее удивление, потому что, все ее реплики вообще не оставляли никакого сомнения, что она, знаешь, не на нашей стороне. Вот. Ну и я, собственно, после этого вопроса решила, что мне пора тоже что-то сказать, тоже позащищать себя немножко.
Естественно, что-то можешь пояснить?
Да, я могу пояснить. Что я действительно уже 4 месяца благодаря Минюсту и МИДу нахожусь в статусе безработной и не могу никуда устроиться, ровно потому, что я вынуждена маркировать все свои материалы вот этим дисклеймером из 24 слов. Этот дисклеймер я обязана ставить на все свои сообщения, в том числе на публикацию, допустим, детей своих друзей. И это тоже, по мнению Минюста и МИДа, видимо, является политически окрашенной информацией, на которой я должна сообщать, что я иностранный агент. Это все абсолютно лишает меня гражданских, общечеловеческих прав, нарушает мои права и свободы.
Спасибо.
Мне кажется, надо знать героев в лицо. Нашу судью зовут Нелли Владимировна Рубцова. Поскольку сейчас заседания закрыты, присутствовать на них нельзя из-за ковида. Ковид вообще, конечно, очень сильно помогает, знаете, творить всяческое беззаконие. Поэтому ты оказываешься со всем с этим один на один.
Она одна занимается в этом суде всеми делами, связанными с жалобами и претензиями государства. То есть на нее валятся все претензии, допустим, в СИНу, МИДу, Минюсту. И вот она разгребает все эти дела. А еще она занимается делами по выдворению из Российской Федерации, что в нашем случае особенно пикантно. Вот. И, по словам всех наших адвокатов, это достаточно безжалостная женщина, которая штампует свои приговоры. И она была туда, в общем, назначена, ее функционал был в том, чтобы уменьшить количество жалоб в ЕСПЧ, чтобы люди пытались получить компенсацию какой-то у российского государства и не шли дальше, знаешь, жаловаться в ЕСПЧ, как пойдем мы, чтобы мы были как-то удовлетворены на этапе нашего суда. Потому что, конечно, ЕСПЧ обходится намного дороже. Но в итоге, как рассказывают наши адвокаты, совершенно она никому практически не удовлетворяет эти жалобы, и все идут далеко и надолго.
Смешно, что в секретариате суда ошиблись, и мое дело там проходит с пометкой о том, что я оспариваю запрет на въезд в Российскую Федерацию. И прекрасно было увидеть свое дело под таким грифом, находясь в отпуске в Турции. Я такая, так, что? Какой запрет на въезд? Алло. Но, слава богу, наверное, это просто ошибка, потому что обсуждаем мы действительно наше иноагентство там.
Возвращаясь, собственно, к тому, что всех очень заинтересовал тот факт, что я не могу до сих пор найти работу, Минюст сразу же поспешил на это возразить. И мне кажется, что в войсе слышно, как я смеюсь.
Необходимо подчеркнуть, что истец не лишает себя права также продолжать заниматься журналистской деятельностью и иной другой деятельностью. Он просто маркирует свои материалы и сообщения, которые направляет либо в какие-то госорганы, либо в своих социальных сетях указывает.
Дальше, собственно, у Ани и Минюста и суда началась пикировка по поводу главного доказательства моего иностранного финансирования. Аня требовала от представителя Минюста показать ту самую бумагу из Росфинмониторинга, чтобы посмотреть, на каком вообще основании были запрошены данные о наших зарплатах, о наших деньгах. И, по идее, это возможно только определенными органами, не только если нас, например, подозревали в терроризме.
Есть вопрос вот по поводу, все-таки будут ли представлены доказательства получения денежных средств из иностранных источников.
Доказательства представлены?
По информации, полученной из
Росфинмониторинга, на обозрение суда возможно представление документов с грифом для служебного пользования.
Ваша честь, я все-таки считаю, что раз у нас открытый судебный процесс, в котором стороны имеют разные права по исследованию доказательств, я полагаю, что это доказательство должно быть представлено.
Скажите, пожалуйста, а вы отрицаете факт получения денежных средств из иностранных источников?
С учетом того, что здесь указаны конкретные операции, по поводу конкретных операций пояснить административный истец не может. То есть ей непонятно ни дата, ни суть. В соответствии с этим необходимо посмотреть и изучить документы, на основании которых сделан вывод.
А суч не считает возможным предоставлять для обозрения указанную справку представителя административной СА, поскольку оно имеет гриф для служебного пользования.
Я вас уверяю, они опять начнут говорить о том, что их сдерживают вопросы государственной тайны.
Правильно понимаю, да, что увидеть то, за что нас признали иностранными агентами на основании, не знаю, какой выписки, какой причины, мы не можем, потому что это исключительно для судебного пользования.
Было бы классно, конечно, посмотреть тот самый гриф ДСП, на основании чего проверяли мои счета, но очевидно, что нам уже не удастся это сделать. Вот. И Аня перешла к следующему топику прений сторон. Она стала просить разъяснить Минюст, на каком, собственно, основании к делу была приложена моя биографическая справка.
Ой, это вообще, по-моему, шикарный документ. Мне как раз еще до предварительного этого заседания прислали из Минюста. Просто, если честно, я прочитала, значит, о себе информацию. Некий, видимо, сотрудник Роскомнадзора составлял на меня. Если честно, настроение просто после этого в конце написать «наградить премией». Просто, Оль, послушай, я Гройсман Соня Романовна.
Соня?
Да, Гройсман Соня Романовна.
Соня, они вообще тебя не уважают.
Значит, я российская журналистка. Закончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Одновременно с учебой писала новости для slon.ru, сегодня Republic, и других изданий. В 2015 году начала работу на телеканале «Дождь», отвечала за выпуск текстов на сайт телеканала и работала корреспондентом эфира, делала репортажи на актуальные темы. Известно, что стажировалась на радио WBEZ в Чикаго во время программы «Обмена». Бла-бла-бла, значит, курировала мастерскую документального кино, занималась кураторством и ведением программы «Мультимедийная журналистика» в проектной школе для подростков «Каскад».
В общем, постарался, товарищ майор, почитал твой Фейсбук, очевидно.
Да, ну, значит, там дальше отмечают мои успехи в издании «Медиа», как автора и продюсера видеорепортажей, и, значит, лучшие мои материалы выделяют. Правочное бюро, подкаст в «Эпицентре», все изучили люди.
Слушай, у меня на самом деле гораздо скромнее была справка. Я сейчас ее не могу найти, но там вообще было очень мало перечислено моих работ. Я даже помню, что расстроилась как-то. Могли бы получше расписать. Вот. Но зато в тех же возражениях, ты помнишь, было написано, за что нас признали. Собственно, у меня было написано, что у меня Facebook, и в нем более 1000 человек, читателей, и что я репостнула издание V-Times, которое признано иностранным агентом, и что я, в общем, работала журналистом. Ну и вот это были основания, по которым меня включили в реестр иностранных агентов. Самое интересное, на суде все это вообще не обсуждалось. Ну и вот Минюст вообще не смог разъяснить, зачем, собственно, была нужна эта биографическая справка в деле.
По каким причинам была приложена биографическая справка, соответственно, об административном эссе, о его опыте работы? На каких основаниях, вот если вы полагаете, что для признания человека иноагентом достаточно только двух факторов, то есть фактор распространения сведений и факта получения финансирования из иностранных источников, дополнительно прилагается биографическая справка?
Это информация, которая представлена Роскомнадзором, мы имеем право использовать.
Нет, я просто хочу понять смысл этой справки. Как связана вообще биография и статус иностранного агента? Просто как она связана?
Мы просто используем информацию, которая нам представляет.
То есть эта информация никак не связана?
На основании ее мы какие-то делаем выводы.
Вы на основании ее делаете какие-то выводы. Какие выводы?
Включаем в реестр.
Тогда просто поясните, какой вывод для включения реестра на ООН?
Используем в работе информацию, которую нам представляет орган государственной власти уполномоченный.
Ну, каким образом вы используете...
Снимается вопрос, если этот министр уже ответил на данный вопрос. Следующий вопрос.
Меня, если честно, расстроило, я вот тебе правду скажу. Я боялась прямо, знаешь, увидеть вот эти вот причины, да, своего иноагентства, потому что, ну, мы слышали, что у других ребят там тоже, знаешь, какие-то посты в Фейсбуке. У меня даже откопали мой Твиттер на 200 человек. Вот. И ты просто расстраиваешься, знаешь, что твой оппонент так плохо постарался. Вот. Халтура какая-то. Чтобы тебя врагом народа объявить. В общем, да, у меня пост в поддержку «Медузы» несчастный. И я репостнула материал лучшей подружки на «Радио Свободе». Она работает. Причем она, знаешь, меня типа просила нас поддержать ее, вот, репостнуть ее материал. Зато из этих возражений можно было узнать кое-что новое. Я почему-то думала, что вся эта эпопея с нашим иноагентством началась, ну, типа, там, в июле, да, в разгар. Все же еще говорили там, что это может быть связано с расследованием о Колокольцеве или еще какие-то такие штуки. И вот из этих справок видно, что еще в мае Роскомнадзор отвечает Минюсту некую запрашиваемую информацию по поводу, значит, Гройсман С., о том, что я там не являюсь учредителем СМИ и так далее. И дальше уже они пошли в Росфинмониторинг для того, чтобы получить, вот, видимо, незаконным образом совершенно, да, справки по моим счетам. А у тебя была, получается, на суде какая-то возможность что-то тоже у них спросить?
Слушай, я вообще рвалась в бой. Я очень хотела с ними поговорить. Мне прям хотелось их, знаешь, как сонных мух растолкать. И вообще я остро, знаешь, осознавала, что это единственная возможность хоть с кем-то с той стороны поговорить и как-то вообще выразить свое отношение ко всему происходящему.
У меня есть вопросы по поводу, во-первых, процедуры выхода из реестра, почему она не прописана, как мне из нее выходить вперед ногами, и как это вообще все предполагается, и по какому праву это никак не обозначено сейчас в законе. Это первый вопрос. Второй вопрос, по какому праву вы принимаете решение о том, что то или иное иностранное финансирование является основанием для включения меня в реестр. Потому что сейчас закон написан так, что иностранное финансирование может считаться даже кэшбэк от банка. То есть, по сути, вы и я... Любой человек в этом зале может получать иностранное финансирование. По какому праву вы выбираете именно вот эти операции и признаете меня иностранным агентом на их основании? На основании моей журналистской профессиональной деятельности?
Мы включаем в реестр информацию, как же там дальше написано, информация, которая поступает от государственных органов, уполномоченных. Мы принимаем решение в соответствии с информацией, которая нам поступает от уполномоченных органов. Процедура выхода из реестра сейчас такова, что это также поступление государственных информации в государственный орган, либо смерть физического лица. А в настоящее время все какие-то изменения в законодательстве находятся в стадии разработки.
Извините, непонятно. То есть я правильно слышу, что как бы сейчас, по сути, одна модель выхода. Я должна умереть.
Снимается вопрос, насколько данный вопрос не относится к рассматриваемому делу.
Уважаемый судья, это единственная возможность задать хоть какие-то вопросы людям, которые вот испортили мне...
Вы имеете право в письменной форме.
Жизнь. Да, никто не отвечает. Вы, наверное... Можно еще один вопрос задам? Каким образом информация о том, что я запостила, например, в своих социальных сетях свой обед или фотографию природы, почему это должно маркироваться? Есть ли какое-то Минюста объяснение, как это влияет на умы граждан и почему я должна ставить эту маркировку на фотографиях, которые не имеют никакого отношения ни к моей работе, ни к моей деятельности, по сути, на свою частную жизнь, почему я должна накладывать эту маркировку?
законодательства Российской Федерации.
Гениально. Спасибо. Нет вопросов.
Боже, Оля, даже слушать это просто невозможно. Мне просто физически тяжело. Я морально готовлюсь к тому, что я там просто, мне кажется, взорвусь на месте.
Ну да, и вот, представляешь, длится уже целый час, я все сижу, слушаю этот бред, знаешь, где-то в своих мечтах представляю, что вот сейчас где-нибудь нарисуется тот самый следователь, который меня пас с мая, такой, знаешь, Максим Подберезовиков из кинофильма «Берегись автомобиля», и такой скажет:
«Пожалейте его, товарищ судья, он очень хороший человек».
И отличный работник.
Но никого, естественно, не появилось, и я выступила со своим последним словом. Абсолютно, знаешь, это была в итоге импровизация. То, что я написала, я вообще по-другому все сказала.
Считаю включение себя в реестр абсолютно политически мотивированным и необоснованным в достаточной степени. Мне до сих пор непонятно, почему меня туда включили. Считаю, что это последовательная, в общем-то, борьба со свободой слова в нашей стране. И считаю, что это достаточно позорный факт для всех присутствующих. Но что поделать? Это абсолютно дискриминационный статус. И, как я уже выше говорила, он лишил меня возможности работать. У меня нет работы 4 месяца. Я потратила очень много времени на лечение себя после присвоения этого статуса. Я вынуждена вместо того, чтобы работать и заниматься какими-то общественно полезными делами, заниматься тем, что я заполняю отчеты уважаемому Минюсту, распечатываю 45 страниц и отношу их на Почту России. Вот такой вот ерундой я вынуждена заниматься, подсчетом своих крошечных доходов, которые составляют 100 тысяч рублей теперь за период нескольких месяцев. И это суммарно эти деньги в десятки тысяч раз меньше, чем те деньги, о которых мы писали, будучи журналистами. И никто из здесь присутствующих людей в жизни столько не заработает, сколько заработали и украли герои наших статей, но наказывают за это почему-то нас. И это, конечно, ужасно печальный позор.
Это снова Соня. К тому, чем закончилось Олино заседание, мы еще вернемся. А пока мне предстоит все то же самое. Но в отличие от Оли, я не хочу импровизировать в суде. Я просто разнервничаюсь и не смогу связать два слова. Поэтому сейчас у меня есть несколько дней для того, чтобы подготовить свою речь. В России сегодня слово в суде — это такой отдельный жанр. Я много их читала, некоторые слышала. И хоть чаще всего ни одной речи не удается ничего изменить, это работает как высказывание. Мне вот, к примеру, нравится, как с этим жанром работают ребята из студенческого издания «Докса». 4 из них обвиняют по абсурдной статье о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия за запись видеоролика. И с апреля ребятам постоянно продлевают запрет определенных действий, а фактически это домашний арест. И вот, на последнем заседании в своих судебных речах они использовали слова, которые им прислали читатели вместе с пожертвованиями. И так, во-первых, получилось собрать 63 тысячи рублей, а во-вторых, получились отличные речи и перформансы.
Я чувствую, что присутствую сейчас как будто на записи радиопередачи или подкаста, но вместо обычной студии я в суде. Ведь мне нельзя пользоваться интернетом, и для донесения своих мыслей мне приходится пользоваться вот таким широксофоном.
Это говорит Наташа Тышкевич. Слово «широксофон» как раз из этого аукциона. Если честно, я уже начала писать свою речь, ну, точнее, попыталась подумать, что бы я хотела там сказать, но у меня пока плохо получается. Как-то не знаю, чем пронять этих людей, и я поехала к Наташе для того, чтобы посоветоваться. Все-таки у них уже относительно большой опыт. Каждый раз на продлении меры пресечения им нужно говорить какое-то свое слово суду.
Так получилось, да, потому что моя напарница Оля узнала о том, что у нее будет возможность что-то там сказать за пару часов до суда.
Да.
И у нее не было возможности как-то всерьез об этом подумать, потому что это было в понедельник. И вот она понимает, что у нее сейчас суд, и ей адвокаты говорят, ты сможешь выступить. И она такая, ну вот, абсолютно получилась какая-то импровизация. У меня, в отличие от Оли, была неделя, но сейчас уже осталось несколько дней. И вот я пытаюсь себе, значит, представить эту свою речь.
У тебя все-таки аудитория — это прям судья, то есть ты прям хочешь до ее сердца достучаться. Или все-таки аудитория — это твоя аудитория, и поэтому ты хочешь из этой непростой ситуации извлечь себе зато какой-то иной смысл. Я вот
в такое верю скорее, в то, что с этими людьми невозможно договориться, но ты можешь показать другим, что ты не боишься им в лицо что-то высказывать.
Наверное, что в первые разы у вас тоже была какая-то надежда, что вы сейчас что-нибудь такое им скажете, особенно учитывая, какие вы умные, начитанные, прекрасные ребята, и они такие: «Ё-моё, кого же мы пытаемся тут под домашний арест посадить?»
Ну, на самом деле, каждый раз есть такое развитие от того, что ты думаешь, что это все бессмысленно, до того, как ты думаешь, что все-таки может быть надежда какая-то есть, потому что, по крайней мере, у нас это так каждый раз было устроено, что именно во время самого заседания судья может вести себя по-человечески и даже журить следователя, который не привел никаких доказательств, и с интересом расспрашивать про то, где ты работаешь и что именно ты хочешь делать в дополнительные часы, которые ты просишь себе выделить на прогулке. Потом просто происходит такая драматическая перемена, когда судья уходит в совещательную комнату, возвращается, и приговор неутешительно против нас. И она зачитывает этот приговор каждый раз уже машинным голосом.
Почему-то у меня есть, знаешь, какое еще ощущение? Как будто бы все эти люди, судьи, Минюст и так далее, они не понимают языка прав человека, всех вот этих вот вещей, которые нам кажутся важными, незыблемыми, и они их должны защищать. Для них это все просто типа пустой звук. Расследование, журналистика, коррупция. То есть их еще больше пелена перед глазами просто в этот момент.
Они настолько привыкли оперировать тем, что написано в всяких УПК, УК. Им вот это важно. И поэтому, как я тоже поняла по общению со своим адвокатом за все это время, реально работает это найти какой-нибудь бюрократический провал и типа прикопаться к нему. Если я себе представляю, что мы живем в России, где судьи тебя слушают, а не просто все равно, что ты сказал, то я бы действительно скорее вот больше вот этих каких-то деталей. И на самом деле вот тоже по опыту этих месяцев были случаи, когда мы такие: мы не согласны. Были случаи, когда там эмоционально очень там вкладываешься, такие: я сижу дома, там кто-то устал, там. На самом деле просто если эмоционально вот так выкладываешь, то самой потом хуже. После суда тяжелее восстанавливаться. И я бы вот это тоже во внимание принимала, потому что несмотря на то, что я сказала, что это такая крутая трибуна, необычное место для записи подкаста и все такое, все-таки в суде находиться неприятно. Ты чувствуешь, что реально типа ты пришел в место неправды, неправоты, и твои права нарушаются, и при этом все очень лицемерно, и это расстраивает.
Что мы решили, что пытаться разжалобить судью рассказами о том, что я с 8 класса мечтаю быть журналистом, не стоит.
Мне кажется, себе дороже просто.
Да, ты ей выложишь всю свою жизнь.
Неприятные чувства, да.
Отвергнет. С другой стороны, знаешь, ну где-то вот у меня вот лежит, что когда им, всем вот этим людям говоришь, что да я такой же, как вы, на моем месте могла оказаться ваша дочь. Мы не с рожками, не с ушками, где-то там нас в пробирке вырастили, изменников Родины, и привели тут к вам на распятие. Мы те же самые люди, которые учатся вот в этих ваших хороших вузах.
Мне кажется, что твоя бы стратегия работала, если бы у нас был суд присяжных, и они, правда, могут войти в твою ситуацию. В истории как раз тоже именно суды присяжных оправдывали людей по политическим делам. И как раз я в том числе вдохновлялась в какой-то момент, когда делала одну из своих речей, речью Петра Александрова, это адвокат Веры Засулич, которую как раз, несмотря на то, что она совершила покушение на губернатора, оправдал суд присяжных во многом благодаря его речи. У него там есть интересный как раз момент. Он, обращаясь к судьям, но аудитория у него, это явно присяжные, говорит, что для вас какая-то мелочь, ну, подумаешь, человек сядет на какое-то время и выйдет. Для девушки, моей подзащитной, абсолютно невиновной, это что-то, что ломает ее жизнь. Именно что вы просто помещаете ее вместе с уголовниками, реальными преступниками, и этим против человеческого самосознания идете.
Закругляясь, да. Я просто хочу сказать: теперь, конечно, после, знаешь, такой вот, я боюсь, что это будет сейчас, как, знаешь, очень долгая подготовка такая, типа, эмоциональная, значит, уже вот ожидание нарастает, что же там за речь напишет Соня, и в итоге...
Итак, сегодня воскресенье, уже 6 вечера. Суд у меня завтра в 10 утра. Мне настолько, видимо, не нравится это все, что я откладываю просто до последнего. Вот могу вам зачитать то, что у меня пока имеется. Ваша честь, это все полная хуйня. Ну, в принципе, я думаю, можно так и оставить. Я уже сходила к родителям, они мне давали советы, дошла до того, что устроила опрос в Инстаграме, что мне сказать судье и женщине из Минюста. Так, ладно, в общем, я, наконец, приступаю.
Я решила записать тебе войс предсудебный. В итоге, блин, дура, до 4 ночи я писала эту речь. Все оставила на последнюю ночь. Не выспалась совершенно, как будто бы, знаешь, на экзамен, хотя, ну, итог этого всего понятен, в отличие от экзамена. Ужасно, короче, себя чувствую, ощущаю.
Если что, прогони, пожалуйста.
В итоге мое заседание было совсем не похоже на то, что рассказывала Оля. Когда я что-либо говорила, женщина из Минюста поднимала глаза, а представительница МИДа вообще смотрела, не моргая, а судья задавала вопросы по делу.
Скажите, пожалуйста, вот здесь административный суд привезен долг относительно того, что включение в этот реестр является пожизненным.
Из важного на суде, к примеру, выяснилось, что Росфинмониторинг, который, как мы уже сказали, не имеет права по закону передавать наши паспортные данные в Министерство юстиции, если я не обвиняюсь в коррупции или терроризме, а я ни то, ни другое, предоставил только в сентябре, то есть через 2 месяца после включения меня в реестр. Но опять же, все еще этот документ секретный. И вот после этого открытия, если честно... И мы с адвокатом, конечно же, ходатайствовали об исключении такого доказательства. Если честно, тут вот у меня появилась призрачная надежда.
Соответственно, вот это письмо от 9 сентября, явно эти сведения получены с нарушением закона, соответственно, это доказательство является недопустимым. Доказательство, полученное с нарушением закона, не может лечь в основу решения суда. С учетом изложенного, я прошу признать данное доказательство недопустимым.
На фоне представителей Минюста, которые не могли ответить ни на один вопрос как-то кроме «мы просто следуем закону», мы выглядели очень убедительно. И вот настал момент речи. Это ее сокращенная версия.
Сейчас, пожалуйста, что вы хотите пояснить? Читать, пожалуйста, оглашайте.
С радостью, Ваша честь. Во-первых, я хочу сказать, что полностью поддерживаю доводы административного искового заявления и категорически не согласна с внесением меня в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов. И прошу суд прислушаться к нашим аргументам и отменить решение Министерства юстиции. И хочу кое-что добавить от себя к этому исковому заявлению. Я действительно, как указано в справке Роскомнадзора, которую вам всем предоставили, последние 7 лет работала журналистом. Всего 7 лет. Сколько я себя помню, еще со школы мне казалось, что журналистика — это мое призвание и самая лучшая в мире профессия. И поэтому ровно 10 лет назад я поступила на факультет журналистики МГУ, который окончила с отличием. И я сразу знала, уже когда училась, что смогу работать только в том издании, где разделяют ключевые принципы профессии, где нет цензуры. И таких мест в российском медиапространстве с каждым годом становилось все меньше из-за беспрецедентного давления на независимые СМИ. Но мне все-таки повезло работать в нескольких из них. В центре моих сюжетов и подкастов всегда был человек и его проблемы. Мне не стыдно ни за один свой материал. Некоторые из них были отмечены профессиональными премиями, которые высоко ценятся в нашем сообществе. Я всегда работала в интересах людей, и мне, в принципе, противна мысль обслуживать чьи-то интересы, кроме общественных. Если кто-то в нашей стране и иностранный агент, то это точно не я. Мне кажется, что за свою недолгую жизнь я узнала о России и ее людях благодаря командировкам, работе и постоянным путешествиям по стране. Начала это делать еще до всех ковидных ограничений, больше, чем многие из тех, кто этот закон принимал. Но я догадываюсь, за что на самом деле я наказана включением в этот реестр. Это хорошо видно из все той же биографической справки, которая приложена по заражению Министерства юстиции. В ноябре 2019 года Гройсман перешла на работу в издание «Проект Медиа». Оно признано нежелательным, я на всякий случай это уточню. Как автор и продюсер видеорепортажей. И сейчас, если вы посмотрите на этот список на сайте Министерства юстиции, в нем как минимум 12 журналистов, когда-либо работавших в этом издании. В принципе, это значительная доля всех журналистов в этом перечне. И это очень красноречиво говорит о реальных причинах, почему из всех людей в России, которые что-либо публиковали в социальных сетях и получали переводы из-за рубежа, а это миллионы наших сограждан, я предполагаю, в списке оказались именно мы. Поэтому мне кажется, что есть и третий критерий, и он не прописан в законе. Тебя или твое издание должны хотеть заставить замолчать. Мало того, что проект стал первым СМИ в России, признанным нежелательной организацией, что означает полный запрет на работу, так еще и каждый из нас получил этот унизительный статус. За то, что мы посмели работать в издании, помимо прочего, бесстрашно расследовавшим коррупцию на самых высоких уровнях. Видимо, у моих коллег это хорошо получалось. Но все это делалось в интересах общества, а не каких-либо государств. Правда, сегодня наказание следует не для героев наших публикаций, а для нас, для журналистов. Белое — это черное, черное — это белое. И наши личные заслуги тут на самом деле не играют никакой роли. Как и два поста, выбранных в качестве доказательств и обоснований, приведенных в возражениях ответчика. Все это не что иное, как избирательное наказание под прикрытием закона, то есть злоупотребление правом. А еще это скрытая цензура, которую запрещает Конституция в ваш честь. Наличие этого статуса дискриминирует меня, действительно. После всего, что произошло, я осталась без работы с клеймом иноагента. Я видеожурналист, и моя специализация — это большие репортажи о людях. За эти 4 месяца ни одно российское медиа не пригласило меня работать для них на штатной основе, хотя многие редакторы и сотрудники признавались, что с радостью сотрудничали бы со мной, но без этого статуса. Если иноагентами признают лишь за цитирование других иноагентов, то какие последствия могут быть у того, кто регулярно публикует фильмы такого человека? Это такова логика работодателей. А ведь именно репостами других медиа-иноагентов ответчик и обосновал мое включение в реестр. Не говоря уже о том, что мне закрыт доступ в любые медиа, живущие за счет рекламы. Дисклеймер о том, что материал создан иноагентом в интересах некого другого государства, крайне токсичен. Получается, что я нахожусь в неравных условиях с другими журналистами. Мне, по сути, запрещена эта деятельность. А мне бы еще много всего хотелось сделать. Мне все еще почему-то кажется, что это лучшая профессия из возможных. Российские власти утверждают, что этот закон призван сдерживать наших западных партнеров от некого давления. Мне очень интересно, каким образом тот факт, что где-то в Москве вынуждены сидеть без работы и отчитываться о покупках законопослушная гражданка России, даже пусть из пары тысяч подписчиков в Фейсбуке, может повлиять на внешнеполитическую ситуацию. Наоборот, это, к сожалению, очередной стыдный пример нарушения прав человека, собственного гражданина и ничего более. То же касается и российских граждан. Как их защищает от некого иностранного давления и способствует прозрачности то, что я 4 раза в год должна отчитываться о том, сколько денег я потратила на еду и книжки. Это, правда, недопустимое и унизительное вмешательство в частную жизнь. И, как я уже описала, совершенно бессмысленное с точки зрения достижения целей государства. Крайне опасное для меня, потому что ошибки могут привести меня к уголовному наказанию, связанному с лишением свободы. Я убеждена, что включение меня в реестр СМИ и иноагентов, наоборот, противоречит интересам Российской Федерации, поскольку снижает доверие ее граждан к закону и тем, кто такие законы принимает. Я журналистка с отличной репутацией и большой патриот. И для многих людей в России и за рубежом я, в принципе, живой пример абсурдности и неправомерности применения закона об иностранных агентах. Я гражданка Российской Федерации, физическое лицо, признано иностранным средством массовой информации, а при любых публикациях вынуждены упоминать, что они созданы неким юридическим лицом. И, наконец, у организаций и СМИ есть возможность самоликвидироваться и таким образом быть исключенным из реестра. Для НКО и вовсе прописаны четкие условия выхода из этого перечня. А для нас, тех, на кого этот закон влияет самым прямым способом и буквально разрушает нашу жизнь, подобных прозрачных критериев в законе просто нет. Вариант смерти физического лица, несмотря на все трудности жизни в этом статусе, мне пока не подходит. Поэтому моя единственная надежда – это справедливый суд. Я прошу принять во внимание все наши доводы и отменить решение Министерства юстиции о внесении меня в реестр. Для вас это просто решение, а для меня вся моя жизнь и моя карьера, которая заканчивается толком не начавшись. Спасибо, Ваша честь.
Я так понимаю, что у нас есть возможность сейчас также послушать комментарий Сони Гройсман, которая тоже внесена в реестр СМИ иностранных агентов. Моя подруга в прошлом тоже сотрудница телеканала «Дождь».
Ну, расскажи, что сегодня происходило?
Пришла я в суд, произнесла пламенную речь, все такие «Вау!» и сняли с меня клеймо иностранного агента, сказали «Исключите из списка, Гройсман».
Нет, конечно, все было не так. И мы с Олей услышали одни и те же слова.
Суд
решил. Отказ от Чиракова предотвратить удовлетворение требований Министерства юстиции Российской Федерации о признании решения закона, подлежащего отмене, обязание исключить из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Суд решил отказать Гроссмана Софии Романовне удовлетворение требований Министерства России, Министерства юстиции Российской Федерации о признании решения закона о отмене, обязание исключить из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Сонь, ну ты вот так старалась, писала эту речь, переживала, консультировалась. Чувствуешь ли ты удовлетворение после этого судебного процесса? Удалось ли тебе сказать все, что ты хотела? И так, главное, как ты хотела?
Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь важно то, как ты себя в этот момент и после ощущаешь. Все-таки, наверное, не они были моей аудиторией, да, вот эти сидевшие в зале люди. Но все равно вот я вижу, да, как сотрудница МИДа не спускает глаз, судья постоянно отрывается от своих бумажек, а женщина из Минюста, наоборот, постоянно отводит взгляд. И вот эти маленькие штучки — это, кажется, единственное, что мы пока что можем выносить из таких процессов. Нам же с тобой как раз рассказывали адвокаты из Центра защиты права СМИ, что когда был их суд, сотрудница Минюста через несколько недель уволила из этого ведомства после одного из таких заседаний. Это было несколько лет назад. Но все-таки самое интересное, давай будем честны, сейчас происходит не в московском суде, а в Новосибирске у нашего коллеги Пети Маняхина. Там совсем другая ситуация. Там судья, видимо, не привыкшая штамповать решение, как в Москве, пытается во всем разобраться и просто в шоке от такого применения закона. У них там уже было 3 заседания и будет еще. Вау.
С Петей было очень интересно. Он вел хронику судебного заседания нам в чат, и я в какой-то момент просто так оживилась. Это было настолько полной противоположностью нашим заседаниям, что я чувствовала себя, знаешь, как зритель игры футбольной сборной России с кем угодно. Такое ощущение, что вот-вот выиграет кто-то, но никто не выиграет, конечно же.
А я, кстати, не была бы так в этом уверена. Следующее заседание у Пети 15 декабря, и, кажется, там судья настроена решительно. Так что будем все за них болеть и держать вас в курсе. Ну, то ли еще будет. Ну что, на этом, кажется, мы заканчиваем наш выпуск.
Для того, чтобы получить футболки, поделитесь, пожалуйста, этим эпизодом, ну или любым другим, который вам нравится и пришелся по душе, и тегните нас, и расскажите, почему вы советуете нас послушать.
И мы совершенным рандомайзером выберем победителей, которые получат футболочки. Наши аккаунты можно увидеть в описании эпизода. Ну и там же в Инстаграме будут, опять же, все подробности. Вот.
Знаешь, на самом деле, я так перед выпуском думала, ну кому это будет полезно? А на самом деле, я то и дело слышу от друзей, не связанных с медиа. Я вчера ехала с другом, он архитектор, и он мне говорит, ну вот, у меня там знакомый архитектор, что у нее обыск был, и, в общем, суд, наверное, будет, ее там подозревают в растрате каких-то госконтрактах. Это я к чему все? Вся эта история про российский суд, право, так сказать, судей, адвокатов, защиту, не так далеко от вас, как вам может показаться.
Как-то не получается про это не сказать, хоть у нас и не об этом как будто бы выпуск. Когда все это с нами случилось, нам предлагали пойти в суд юристы Мемориала. Организация тоже признана иноагентом, и сейчас Генпрокуратура требует Мемориал ликвидировать. Это просто чудовищно. Мы в итоге пошли в суд вот как раз с Галей Араповой, их Центром защиты права СМИ, просто потому что до этого с ними работали. Но кто как Мемориал не понимает, что такое вот как раз такого рода права человека, защищает их на протяжении многих-многих-многих лет, ведут списки политзаключенных. И просто хочется сказать, руки прочь от Мемориала, а Мемориал живи, пожалуйста. Это нам всем очень-очень нужно.